говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня наша программа выходит в эфир из города Тбилиси. И в гостях у нас народная артистка Грузии, народная артистка Армении. Тут большое перечисление титулов, но лучше просто сказать Софико Чаурели. Добрый вечер, Софико Михайловна.
Добрый вечер.
Вы можете нам звонить по телефону 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Наш пейджер, не будем объявлять то, что не имеет смысла. Телефоны в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 740-49-40. 740-49-40. Абонент всюду Радио Свобода. Ну что же, Софико Михайловна, хотелось чего-нибудь такого жизнеутверждающего начать наш эфир. Ну, действительно, во-первых, я ужасно рад вас видеть. И прошу поверить всех, кто меня сейчас слышит, что она выглядит блистательно, как всегда, что она... Нет, правда, замечательно, как всегда. И в других бы обстоятельствах только увидеться, да, по другому бы поводу приехать мне в Тбилиси. Как отсюда все это ощущалось вами? Давайте с этого и начнем.
Ну, пока никак, потому что я пока никуда... Я не ездила после этого в Россию, то есть мне не пришлось... путешествовать, так как вам это пришлось делать, значит, через Ереван.
Да, да, ну, это отдельное приключение, да.
Ну, а вы не сказали, что я красивая, вы сказали блистательно, то есть вы сказали, что какая вы красивая, я бы ответила, как Раневская, я никогда не была красивой, но я всегда была чертовски мила, да? Ну, что мне сказать, Виктор, вас всегда очень рада видеть в Грузии, в Тбилиси, особенно сейчас, после ваших выступлений, после вашего... Я не люблю, между прочим, красивых слов.
Речь не обо мне сейчас.
Нет, именно о вас. Мне хочется, я говорю всегда то, что мне хочется говорить, мне хочется это вам сказать. Может быть, когда-нибудь я вам этого уже не скажу, но пока мне это хочется, я вам говорю это.
Ощущение от того, что произошло, ощущение, когда это все началось, скажем так. Я не спрашиваю, кто виноват, хотя, может быть, я спрашиваю, кто виноват, почему так?
Знаете что, я никогда не чувствовала, но, видимо, это началось очень давно. Видимо, я вот так вот, у меня такое впечатление сейчас создается, что этот плод созревал, и уже вот сгнил или что-то произошло страшное. По крайней мере, я лично и вот мое семейство почувствовала. Моя невестка уехала в Москву. Она, кстати, русская, дочь генерала Белова. И вот она уехала. У нее сын один, Миша Чаурели, работает в Москве. Кстати, тоже у грузина, у Бокерия. Раньше работал, значит, он у Бураковского, сейчас он у Бакерия, хирург сердечный, все. Другой сын здесь, в Тбилиси. И вот она мотается между двумя сыновьями и, значит, внуками туда-сюда. Так вот она поехала, значит, к своему старшему сыну и застряла, буквально застряла. Она не так молода, ей 80, она хочет домой, и она не знает, как она, попадет ли она вообще домой, потому что... Одно дело, когда ее сажает один сын, и здесь встречает другое. Когда ей приходится, вот так сейчас придется через неизвестно откуда попадать к себе домой. Это то, что касается, значит, вот этой нашей семьи. А вообще, я не представляю. У меня были приглашения. Сейчас меня приглашала, например, вот Галина Вишневская в свой центр, знаете. Я должна была туда ехать с двумя спектаклями, которые я играю на русском языке. Это «Маркес», «Любовная отповедь». И это Инга Горучава и Петя Хотяновский. Это спектакль, который я посвятила своим родителям, «Рождение планет». Вот эти два спектакля я играю на русском, и я должна была это там сыграть. И не только там. Еще должна была эти спектакли сыграть. Там есть так театр, центр Параджанова.
Да.
Там. И вообще они хотели, ну, назревает тоже моя круглая дата в следующем году, они хотели там устроить, значит, что-то типа юбилея, все такое. Ну, конечно, это все кануло в вечность, этого не будет, но я не представляю, как это я не приеду в Москву, не повидаюсь со своими, ну, я не говорю уже родственниками, мой брат Гия Данелия, слушайте, живет там. Мои племянники, мои внучатые племянники и так далее, и тому друзья, коллеги, все это очень близкие люди.
У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло.
А представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Иван из Москвы, Виктор.
Здравствуйте.
Большое вам громадное спасибо, что с такой великолепной актрисой, как наша, я ее советская, Джульетта Мазини, Софико Чаурели. Я когда первый раз увидел в кино, это вообще было очарование.
Спасибо.
Ой, задавайте вопрос.
Вопрос. Софико, можно вас так? Я старше.
Только так. Только так. Ну, вряд
скажите,
ли вы старше.
Пожалуйста, ну, когда мы это все закончим? А когда мы будем дружить, как мы всегда дружили? Не хочу я вот этого всего. Вам объяснять не надо.
Иван, какой замечательный вопрос. Я не думаю, что Софико скажет сроки, потому что ее фамилия не Путин и не Саакашвили. Но попробуем. Когда это все закончится?
Знаете что, если бы это зависело от меня, это бы не начиналось. Никогда бы не начиналось. Но это достигло уже такого маразма, что мне кажется, что долго длиться это не может. Я, по крайней мере, хочу в это верить, что долго это длиться не может.
Вот, понимаете, какая штука? Мне тоже кажется, исходя из здравого смысла, тоже это не должно было начинаться. Но это будет длиться столько, как я полагаю, сколько это будет нужно нашим администрациям, да? Вот, грузинской администрации, московской администрации. Вот сколько им будет это нужно, народам-то это не нужно изначально. Стало быть, какие в Москве есть возможности для давления или каких нет? Я более-менее представляю сам, и наши слушатели представляют. Да. Их нет, их мало, их очень мало. Какие есть в Грузии?
Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Вот началось это из Москвы, скажем, тем, что здесь арестовали 5 или 4 человека, я уже даже слушаю, не знаю, человека там, которых подозревали в шпионаже, да? И будто бы все это против Саакашвили. А ведь все это обернулось не против Саакашвили, а против грузинского народа.
И за Саакашвили, если уж говорить.
И вот это я к этому веду. И вы знаете, вот это вот настроение, вот это, то есть так подняло рейтинг Саакашвили, и все те, кто были против, я, например, я оппозиционер. Я оппозиционер, но я, даже я сейчас могу бороться за него, потому что, то есть, я борюсь не за Саакашвили, я борюсь за свою родину, за Грузию, за этот несчастный народ, который, в общем-то, на себе испытывает эти ужасы. Только он испытывает, а Саакашвили это никак не испытывает на себе.
То есть, можно констатировать, что администрация Путина укрепила позиции Саакашвили.
Да.
Мы ее поздравляем с этим. У нас звонок. Алло. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Меня зовут Николай, я звоню из Санкт-Петербурга. Вот здравствуйте. У меня вопрос к вашей гости, наверное, может быть, риторический. Как вы чувствуете, изменилось ли отношение именно русского народа, а не политиков, к вам? Именно вот на уровне народа, а не политиков.
Спасибо за вопрос, Николай.
Вы знаете, к сожалению, русский народ не имеет права голоса. Я не слышала голос русского народа. Я пока что слышу голос русских парламентариев, русских...
Довольно скрипучий.
Да, голос русского правительства. Но народ, надо вам сказать, довольно мудрый народ. И я имела счастье встречаться именно с народом в глубинке России. Народ, который все понимает и все знает. Вот этот народ... Ему пока никакого права не давали, и никто и не спрашивает этот народ, как надо себя вести. Так знаете, что вы мне не задавайте таких вопросов, чувствую ли я на отношение русского народа. А вы чувствуете сами, вот вы из народа русского?
Так это же и есть народ. Ну? Без меня народ не полный, как говорят.
Да,
вот
да.
Это нам и звонит народ, никакого другого и нету. Вот я могу сказать еще одно письмо. Вот если говорить о позиции народа, ну, может быть, какой-то части народа, с моей точки зрения, лучшей. Наталья из Москвы пишет: «Очень стыдно за происходящее сегодня в России. Простите нас, если сможете». Я думаю, что вместе с Натальей, я знаю, что это вместе с Натальей, говорят и просили меня передать сотни людей, которые испытывают тяжелый личный стыд за то, что они представляют, то есть нас представляет это, с нашей точки зрения, безобразная администрация. У нас просто обвал звонков, пожалуйста, как я и ожидал. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Мое имя Надежда, я из Москвы. Вы знаете, я хочу, уважаемый Софико, передать свой восторг по поводу, в частности, фильма «Ищите женщину», который прошел по каналу «Домашний» 2 дня назад. То есть я просто со слезами восторга смотрела этот фильм 101 раз. Благодарю вас за талант и за ту радость, которые вы доставили этим фильмам очередной раз. И еще я хочу сказать, хочу вот передать собственное ощущение. Вот мы смотрим, простые люди, на то, что происходит. И вот я, например, сжала зубы. На улицу я с протестом выходить ни в коем случае не хочу, это не в моих правилах. Но я жду с нетерпением выборов, чтобы вот пойти и бросить свой бюллетень, и, кстати, потом проследить обязательно за результатами выборов. Я надеюсь, что все-таки... До нас, до всех дойдет, что если мы пойдем на выборы и скажем в рамках закона, выскажем свое мнение, то все-таки все переменится и в лучшую сторону. Конечно, нас не устраивает вот то, что мы называем теперешним маразмом, который исходит от нашей администрации. По-другому это не назовешь. Еще раз большое спасибо, здоровья,
спасибо
счастья,
вам.
Всего хорошего.
Спасибо вам,
Надежда, спасибо. Я только хочу сказать, правильно, надо и выходить на улицу, надо и голосовать, надо, и контролировать, как считают, потому что один здешний уроженец говорил, что важно не как голосуют, а как считают. Знаете, был такой один местный, который пользуется большой популярностью в России, больше, чем хотелось бы. Вот по поводу, тем не менее, мнения народа. Оно высказано и кажется мне лично чудовищным. Был опрос Левады, социологический центр, цифры которым можно доверять, потому что это, так сказать, честная социологическая служба, тем ужаснее эти цифры. Я им приведу главную. 38% респондентов высказались за, слушайте, депортацию граждан России грузинского происхождения. Значит, когда мы говорим, спрашивается, мнение ли это народа? С одной стороны, безусловно, да. С другой стороны, это мнение народа, которого в течение последних нескольких месяцев, ну, уже месяца точно, кормят тяжелой дозой этого наркотика имперского.
Да, да, да.
Если по всем каналам показывать исключительно и говорить исключительно про грузинскую мафию, грузинский криминал, грузинских авторитетов, грузинского Надара Кончели, из-за которого все, грузинский автомобилист устроил аварию, все, значит, в этом шизофреническом информационном поле, из этого шизофренического поля рождается, разумеется, эта цифра. В этом смысле надо понимать, что это... Надо правильно оценивать эту цифру. Это цифра горячечного бреда.
Это страшно.
Да, это страшная цифра абсолютно горячечного бреда. У нас еще звонок, да, конечно. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Это я, да?
Да, вы.
Это...
Вы...
Алло.
Говорите, вы в эфире. Вы,
Эмиль из Москвы.
Здравствуйте, Эмиль.
Здравствуйте, Батоночка Корель. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
Я хотел... задать следующий вопрос. Батону Софико, скажите, пожалуйста, вот ситуация действительно очень дрянная, очень плохая. Но вот кажется ли вам, что вот основу всего этого дела заложил в свое время некто Гамсахурдия, который, кстати, был избран грузинским народом? Вот ваше мнение по этому поводу. Простите, если я сказал что-то не так. Благодарю вас.
Спасибо.
Нет, ради бога, вы можете говорить только то, что вы думаете, и все такое. Ну, знаете, я где-то там в какой-то дозе с вами, может быть, согласна. Но разговор идет не о том, что происходит в моей семье, в моей стране, на моей земле. Ведь каждый нас вправе то, что происходит в семье, да, самим решать, вот что происходит между мужем, женой, или там детьми, и родителями, и так далее, и там. Но как только вмешивается скажем, сосед, который не знает по-настоящему, что там творится, или там слышал что-то, то это уже принимает совершенно другой оборот. Совершенно другой оборот. Тут, знаете, не надо, дайте нам самим разобраться. Вы зря думаете, что мы всем довольны, что нам все нравится. Что... Но мы сами имеем право разобраться то, что у нас творится. Да, что-то происходит, да, да, идет перемена, пришла власть. Весь ужас в том, что Россия в последнее время, я не знаю, там что было, недовольна ни Гамсахурди, ни Шеварднадзе. Ведь это не началось с Саакашвили. Конечно. Это же не началось с Саакашвили. То есть идет борьба. Хотят, пока Россия сама наместника своего, которого она, значит, судорожно сейчас готовила в лице одного из грузин, наместника не посадит в Грузию, вот тогда она успокоится. Когда придет человек, которому она будет говорить, и он будет делать все то, что хочет Россия. Но такого уже не будет. Сегодня уже 21 век, вы понимаете, уже ушло то время, ушло то время.
Ну, Богу в уши ваши слова, и не только Богу, а еще гораздо-гораздо ниже, чтобы наконец поняли. У нас опять звонок сегодня, я вообще могу уйти из студии спокойно. Да, пожалуйста, я вас слушаю, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ваш вопрос.
Да, Софико, я вас беспокою из Санкт-Петербурга.
Да-да.
Как вам сказать, я человек, в общем-то, по названию русский. Но у меня есть такие некие грузинские корни, у меня бабушка грузинка. Вот, поэтому я вам хочу от лица нашего интернационального семейства пожелать всяческих благ, успехов и тоже, наверное, принести извинения за все эти безобразия. Вот, но у меня есть русская жена, она совершенно, так сказать, вот не русская, а как я называю, русопетка, ага, которая ваша большая поклонница, я вас целую и передаю ей трубку.
Вот такого у нас все было. Говорите, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас обожаю, вы чудо. Низкий вам поклон.
Ой, спасибо вам большое, спасибо. Вы знаете, я не могу не признаться в своей любви русскому народу, моим русским коллегам. Ну, что мне делать с Алисой Фрейдли, с Олегом Бальчинашвили, с Кириллом Лавровым? Ну, что мне делать с Петренко, там, с Олегом Табаковым? Скажите, как мне разорвать эти узы, эту любовь, эту связь? Ведь у нас огромные корни, ребята, корни нашей дружбы, любви, они настолько глубоки, что их не сможет разорвать пришедший вчера ни Путин, ни Саакашвили, никто. Ведь они, правительство, они приходят и уходят, а мы остаемся. Кстати, у меня вот я играю сейчас в последний спектакль, и там есть такая фраза, что мы остаемся, мы скоморохи, потому что во всех правительствах, во все времена, при царях, там, при императорах, при президентах всегда присутствовал шут. Потому что устами шута, вот этим, значит, великим мира сего, устами шута говорилась истина. И я сегодня как шут говорю вам правду. Это не может длиться долго. Это не может длиться долго, потому что эти узы, эту любовь никто не разорвет. Я извиняюсь перед Владимиром Владимировичем, но он не сможет это прекратить.
Ну, знаете, съесть не съест, как в том анекдоте, но пнут кусает. У нас еще звонок. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, меня зовут Полина Львовна. Я просто не верю своему счастью, что я дозвонилась и могу сказать Софико Чурели, все, моя семья всегда все восхищалась. Мы помним вашего мужа. И мне стыдно за Калягина и его компанию, и за многих-многих-многих других стыдно. И в отличие от той предыдущего звонка, женщина не принято ходить на митинги, а я хожу на антифашистские митинги. И просто мы помним и любим, и всегда будем с вами.
Огромное вам спасибо.
Спасибо. Вот Полина Львовна вспомнила Катне Махарадзе, совершенно блистательного. А он ведь писал об этом, насколько я помню, очень давно. Задолго до Саакашвили и Путина.
Давно.
Чуть подробнее об этом у нас две минутки до конца этого отрезка эфира. Расскажите.
Ну, знаете, что вот он писал об этом еще при Ельцине. У него есть даже такое письмо, он писал им.
Я это увидел называется, вашу книжку, да, в руках.
Да, «Демосфены от дьявола» или «Школа засловия». Это был 92-й год. Вы представляете, когда он это писал Рудскому, Хасбулатову и
деду
Ельцину. Да, о ксенофобии. И второе письмо. Второе письмо он уже написал президенту России от грузинского скомороха Котай Махарадзе. Это «Свободной Грузии» было письмо 5 октября 2002 года.
Незадолго до смерти совсем.
Незадолго. И тут он пишет. Вы понимаете, что было? У него был юбилей. Виктор, юбилей. И вдруг на сцену, во время юбилея, все такое, раздается звонок. У меня на моем мобильном телефоне звонок. Звонят от администрации Путина Владимира Владимировича. И, значит, просят, он хочет поздравить Котай Махарадзе. Ну, все были ошеломлены. Я, значит, подхожу к Котай на сцену с телефоном своим. Никто ничего не может понять, что происходит. И говорю, Котай, звонит президент России. А в это время, значит, в зале сидит президент Грузии Шеварднадзе. Он тоже покраснел, не может понять, что происходит. А Котай на меня смотрит так с расширенными глазами, мол, ну, какое время сейчас шутит? Я говорю, я не шучу, звонит Путин. И он берет, значит, мобильный и прямо на сцене идет разговор с Путиным. Причем довольно долгий, ну, так, по сценическому времени, где-то они разговаривали минут 7-10. Тот, значит, так вспоминал его футбольные репортажи, когда он передавал Котай, значит, грузинская «Динамо» играла с «Зенитом». И это, значит, отвечал, тот ему объяснялся в любви, все такое. И когда, значит, кончился этот разговор, Котай посмотрел так, знаете, на всех и сказал, ребята, это правда был Путин. Значит, я думаю, что такого не было никогда. И вы не представляете, как полюбили Путина в Грузии после этого телефонного звонка.
Знаете, у Жванецкого это называлось «Счастливые от ерунды». Это программа «Все свободны». У меня в гостях Софико Чаурелли. Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Западная реакция на смертный приговор Саддаму Хусейну оказалась неоднозначной. США и Великобритания считают приговор справедливым. Лидеры Франции, Италии и Испании заявили, что они принципиально против смертной казни. Весьма критически отнеслись к судебному процессу правозащитники. Международная амнистия, Human Rights Watch заявили, что суд не был ни объективным, ни справедливым. В Бишкеке продолжается массовый митинг оппозиции. Сегодня участники акции пикетировали телецентр, требуя предоставить государственный телеэфир оппозиционным лидерам. В столице индийского штата Ассам один за другим произошли два взрыва. Погибли по меньшей мере 8 человек, 20 ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Власти не сомневаются, что взрывы организованы повстанческой группировкой, которая уже более 20 лет борется за отделение Ассама от Индии. Еще два палестинца были убиты сегодня в секторе Газа, где Израиль продолжает антитеррористическую операцию. Замминистра обороны Израиля Ифраим Сне заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет положен конец обстрелам израильской территории из сектора Газа. Иран согласился вести прямые переговоры с США по региональным проблемам, включая ситуацию в соседнем Ираке. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня с двухдневным визитом в Тегеран. Президентские выборы в Никарагуа проходят очень активно. С самого утра у избирательных участков выстроились длинные очереди. За власть в стране борются два основных претендента. Даниэль Ортега, лидер Сандинистского фронта национального освобождения, который уже был президентом Никарагуа, и консерватор Эдуардо Монтеалегре.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Радио Свобода в Тбилиси Софико Чурели. Опускаю все титулы, потому что звонящим нам отовсюду объяснять вашего титула не следует. Начну, знаете, с чего? Приходят письма по пейджеру и на электронную почту. Как простой грузинский народ относится к простым россиянам? Спрашивает Андрей. В связи с тем, что власть России и власть Грузии находятся в полувоенном состоянии. Перед тем, как Софико Михайловна начнет отвечать, я хочу сказать, я только что из гостиницы, когда уезжал сюда в студию, девушка-портье в гостинице рассказала, что звонят гости, которые должны приехать из Москвы, и спросили, а не опасно в Тбилиси по-русски говорить? Это ж только, сколько же надо смотреть Первый канал, да?
Да.
И Вести России, чтобы возник такой вопрос. Не опасно говорить по-русски сегодня в Тбилиси, не опасно. Вот ходим, говорим по-русски, ну, совершенно свободно. По-грузински в Москве, вот это я вот не посоветую пока что, да, а по-русски в Тбилиси спокойно. Причем хочу вам сказать, что несмотря на все усилия российского правительства, в грузинских школах дети продолжают изучать русский язык с первого класса. Хотя мы делаем все для того, чтобы они перешли на английский. У нас есть звонок, сейчас, простите, давайте все-таки звонок послушаем, может быть, уже выйдем на эту тему дальше. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
Меня зовут Анна Михайловна, я из Москвы.
Да, вы в эфире.
Я хотела передать громадный поклон Софико. Я большая поклонница таланта ее и ее матушки, и всей ее семьи.
Спасибо большое.
И знаете, что я хотела сказать? Вот, может быть, вы могли бы сделать вот что для того, чтобы на нашей площади пришли люди искусства и культуры. Обратитесь к ним. Вот на митинге против репрессий, против грузин. Не было никого из представителей.
Спасибо, Анна Михайловна. Спасибо. Я только думаю, что не должны это делать грузины, понимаете, какая штука? Не должна Софико Чурели просить прекратить репрессии против грузин. Это должны делать Олег Табаков, Александр Калягин, да? Это должны делать другие. Неловко и человеку, как самое глупое, что может быть и тяжелое, это просить за себя. И народу просить за себя. Негоже. Это мы с вами, Анна Михайловна, должны сделать. Это наша обязанность. А вот если в Грузии начнут симметричным образом угнетать русских, вот тогда не сомневайтесь, что Софико Михайловна выйдет и скажет. Ее голос, что называется, не заржавеет. Вот все-таки вернемся к первому вопросу. Как относится грузинский народ к простым россиянам?
Знаете что, весь ужас в том, что сегодня в России полный информационный вакуум. То есть, ребята, вы не слышите настоящего грузинского голоса. Настоящего голоса грузинского народа. Грузинский народ всегда относился с огромной любовью к русскому народу. И никогда, никогда не было. Я вам еще больше скажу. Я была в Москве 3 года тому назад, и ко мне обратилась журналистка довольно видного такого, значит, телеканала. И сказала: Софья Михайловна, скажите, а вам не страшно ходить по улицам Тбилиси? Я говорю, почему? А зачем это? Как? А на вас не нападают люди в бурках? И не это самое, не с ножами. Я говорю, миленькая, вы, наверное, спутали фильм «Кавказская пленница» с тем, что творится на улицах Тбилиси. У нас красивейший город, ребята. Приезжайте, мы вас приглашаем через Баку, через Ереван, через Киев. Откуда хоть через Луну прилетайте к нам. Мы любим вас, мы вас обожаем. Русский, простой русский народ. Ну, что хотят эти политики от нас? Ну, что они хотят, а?
Слушайте, вот мне пачку дали, пачку писем, просто не знаю, как будем справляться, попробуем. Но тут уже пошли серьезный разговор.
Да.
Все, комплименты кончились, Софико Михайлович.
Ну, очень хорошо.
Значит так, вы говорите, что народ грузинский такой маленький и несчастный, пишет Наталья. Откуда же такое количество, по данным МВД, воров в законе в России, грузинских имеется в виду, видимо?
Да.
Нельзя ли здесь определиться с более порядочным контингентом, а то как не вор, так шпион? Так, дальше, симметричные. Я хорошие откладываю.
Да,
почему
да,
решили,
да.
что Саакашвили не нравится Путину? Да? Почему ваша грузинская интеллигенция не подняла ни разу голос и не сказала, что какой-то мерзавец у власти в Тбилиси, неважно, Гамсахурдиш, Шварац, Саакашвили, ссорит Грузию с Россией? Братья грузины, скидывайте его. Почему этого не слышно? Михаил, вот такие два злых вопроса. Давайте отвечайте. Значит, первый. Почему вот вы жалуетесь, что грузинские несчастные, а на самом деле сплошные воры в законе?
Ага. Это вы посчитали грузинских воров в законе, да?
Наталья, это к вам,
Наталья, это вы считаете. А интересно, кто-нибудь вообще считал русских воров в законе, а? Сколько их в процентном отношении?
Наталья, ваши сведения, да, и сведения, значит...
Наталенька, и потом я хочу вам сказать... Не верьте тюльпанам, не верьте вашему телевидению, не верьте, ведь это все выдумки.
Наталья, с моей точки зрения, простой, я уже говорил об этом, вор в законе, он вор в законе. Его надо свинтить и посадить, да, если он вор в законе. Если честный человек, извиниться и дать ему работать. Национальность вора в законе не должна интересовать ни вас, ни МВД, с моей точки зрения. А когда начинают считать, высчитывать процентную норму, и, как кто-то замечательно сказал, с каким еще государством надо поссориться, чтобы уничтожить какую-нибудь очередную этническую преступную группировку? Наталья, ну давайте тогда будем... Вот у нас солнцевские есть. Давайте будем депортировать солнцевских куда-нибудь, да? Или нас солнцевские бандиты устраивают, а грузинские не устраивают. Давайте определимся, как вы сами пишете. Давайте определимся, что нас беспокоит. Форма носа и кепка или то, что человек нарушает закон. Если нас беспокоит нарушение закона, то у меня к вам предложение вглядеться в персональный состав руководства Российской Федерации, если вас остро интересует нарушение закона, да, в МВД и так далее. Если вас интересует, если вас не устраивает нос и кепка, то мои соболезнования.
Еще я хочу добавить, извините, Виктор,
да.
Что, о, хотела добавить и забыла. Неужели в Москве не нашлись люди, богатые люди, у которых казино, там рестораны. Неужели это только у грузин в Москве, а? Вот эти казино.
Судя по сообщениям программы «Вести и время», только казино
все. Только все казино, значит, ворочают грузины, а?
Ну, знаете, у каждого своя специальность. Казино, врачи-убийцы, евреи, грабят Россию, грузины. Давайте как разобьемся по группам, мы будем вредить России. Шутка. Так, теперь смотрите, вот по поводу Михаила, который говорил, почему грузинская интеллигенция не подняла голос. Поднимала голос многократно грузинская интеллигенция. Я хочу напомнить слова Софико Михайловны. Дайте разобраться самим. Тут есть кому критиковать и Гамсахурдия, которого, между прочим, да, с которым Грузия худо-бедно разобралась. Шеварднадзе, вот правда взрывали его, Шеварднадзе, все-таки от нас, судя по всему, да. Давайте как-нибудь они сами, а мы как-нибудь сами. Да? И у вас недостаточные данные, чтобы говорить, что этого не слышно. Этого не слышно, потому что вы этого не слышите. А вот еще, но это уже мне. Сидят два человека, Грузинка и Шендерович. Вообще замечательный пара. Грузинка и Шендерович, это гениально. Грузинка и Шендерович. Грузинка защищает Грузию, а Шендерович почему-то не защищает Россию. Трудно понять, где он живет. Он не хочет защищать Россию. Вениамин из Арзамаса. Вениамин из Арзамаса. Я просто по совету русского классика не путаю, значит, Отечество и Ваше Величество. Я не считаю, что администрация Путина представляет сегодня и каким-то образом соответствует, по крайней мере, в грузинском вопросе, интересам России. Мне кажется, что защите интересов России соответствует больше та женщина, которая сегодня от нашего имени, от моего, от ее, извинилась от имени сотен тысяч, извинилась перед Софико Михайловной Чурелли и другими за то безобразие, за вакханалию, которая произошла. Дальше. Может быть, это другая Наталья, а может быть, та же. национализм, развернувшись в странах Балтии, Грузии, это все равно, что дергает за усы русского медведя, который поднялся и припомнит, как Грузия ломилась от России в сторону Америки, забыв, как стоял на коленях, прося о защите, и, несмотря на это, решил увести сопротивляющуюся Абхазию. Значит, Саакашвили играет с огнем. Это результат его деятельности. Угу. Наталья. Надеюсь, что другая. Или это такая, наверное, просто активность. Другая, Наталья. Да, ну, может быть. Тем не менее. Ну, давайте про... Во-первых, очень хорошая постановка вопроса, Наталья. Дергаем за усы русского медведя. То есть мы с вами признаем, что мы медведи. Для начала.
Да.
Мы, значит, с вами в берлоге, мы медведи, и не надо нас как трогать. Бы будить.
Дайте нам выспаться.
Да, дайте выспаться. Если мы медведи, Наталья, я за себя, за вас не скажу, я нет, я не медведь. Ни в политическом смысле, ни в биологическом. Я человек, и мне не кажется, что уход Балтии и Грузии и других стран из Советского Союза, вы, видимо, это имеете в виду, это преступление, за которое надо наказывать. Это естественный ход исторического развития. Если мы хотим, чтобы с нами дружили, а не подчинялись, то давайте дружить. Так как мы сейчас дружим, так не дружат. Понимаете? Это больше похоже на изнасилование, чем на предложение совместной жизни. Да? Поэтому, да.
Наталья, милая, у меня впечатление, что Россия нас сейчас ревнует к Америке, знаете, как вот муж может ревновать к любовнику. Вот это вот сейчас вот такое создается впечатление. И если мы хотим дружить с Америкой, я думаю, Россия тоже очень хочет дружить с Америкой, то почему этого не делать? А вы думаете, что мы не хотим дружить и дружим? Я не говорю о россиянах, я не говорю о простом народе. Мы сейчас идет разговор о парламентарии, о той кучке, понимаете, о той кучке, которая хочет вот нас рассорить и все такое. Ну, все же знают, откуда все это идет. А если вы не знаете и думаете, что вы правда медведь, и вы хотите выспаться, это другое дело. Это другое дело.
Не кажется ли вам, что мертвый Сталин опять хватает Россию за одно место, спрашивает. Надо выяснить, за какое место, потому что это очень важный вопрос. Понимаете, какая штука? То, что Сталин сделал все для того, чтобы после, как тот шварцовский дракон, да, чтобы после его смерти еще многие десятилетия вырастали эти семена, то, как было поделено, да, то, как был поделен Кавказ совершенно поперек, значит, поперек этнического состава, поперек истории, поперек религии. Все это было сделано ровно для того, чтобы было легче ссорить и управлять сверху. Конечно, то, что детонирует сегодня Северная Осетия, Южная Осетия, Абхазия, это все в значительной степени, с моей точки зрения, результат абсолютно циничной и прагматичной политики Сталина. В этом смысле следует признать, что мы еще живем в послесталинскую эпоху. Мы еще не выбрались на какую-то совсем свободу, с моей точки зрения.
Ну, знаете, Виктор, я вам скажу одну вещь. Значит, Сталин... я считаю, что он гений. Это другое дело, злой гений или добрый гений. Но в свое время он специально, он создал Советский Союз так, чтобы его очень сложно и трудно было наоборот. Вот разделить, то есть одна нога была в одной республике, другая нога в другой, рука там. И вдруг все это распалось, взорвалось, эта империя распалась. И сейчас отдельно, понимаете, становится на ноги каждая там частица целого организма. Мы, например, сейчас начинаем жить. Грузия вот сейчас начинает, понимаете, учиться ходить, разговаривать самостоятельно. А то, что мы хотим дружить и с американцами, и с французами, и с англичанами, и с русскими, конечно же, с русскими.
Но, понимаете, постановка вопроса.
Дружить.
Именно что дружить. Очень, очень точная постановка вопроса. Либо мы говорим о дружбе, то есть да. Это некоторое такое чувство взаимное, да, спокойное. Либо мы говорим о подчинении. Мне кажется, что когда мы говорим о дружбе России с Грузией, мы, я имею в виду большинство, значительная часть россиян, все равно есть патерналистское отношение, прибитое, вбитое за, там сказать,
несчастная
полтора...
Грузия с протянутой рукой, маленькая...
протящая... Что они вообще позволяют себе и так далее. Так не дружат. Еще раз говорю, если мы хотим, если мы настаиваем на том, что мы империя, и хотим обратно туда, ну это, во-первых, без меня, но если народ так решил, тогда действительно, тогда давайте мериться дивизиями. Тогда давайте накапливать, если нам Чечни мало, если мы свою боеспособность недостаточно проверили в Чечне, давайте тогда на Рокский перевал двинемся. Ну, вперед. Значит, без меня, повторяю. Потому что я жить в империи не подписывался и исповедовать. Я не Михаил Леонтьев, да? Мне это не нравится, например. Если мы говорим о дружбе, тогда давайте договоримся о том, что это вещь добровольная, что нельзя пройти, схватить за грудки и сказать: «Ты меня уважаешь?» дыхнув перегаром. И человек бы говорил: «Да уважаю, уважаю», но понимал бы, что в случае чего ты ему в рыло сунешь. Так не дружат. Эта форма дружбы мне категорически противна.
Нет, а что же мне интересно, за какую часть схватилась, значит?
Да, за какое место?
Да.
Вы знаете, по крайней мере, за голову Путина схватил крепко, видимо.
Да.
Пожалуйста, у нас звонок. Алло, вы в эфире, говорите.
Да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло,
вы в эфире? Говорить, да, Кань, нужно? Спрашивайте, задавайте вопрос.
Это Подмосковье. Знаете, не нужно винить правительство. Это народ. Народ. Сейчас только наполнили Россию закавказские народы.
Угу.
Китай и все, Корея,
угу,
просто невозможно.
Угу.
И каждый строит свой закон, свои, угу, принципы, свои, угу, культуры.
Угу.
А нам, русским, невыносимо это.
Угу. Простите, как вас зовут?
Грузия прибыла.
Простите, как вас зовут? Простите, как вас зовут?
Вера Степановна. Сейчас я еще доскажу.
Вера Степановна, давайте.
В основном преступный слой. В основном грузинский.
Угу.
Вы смотрите, сколько передают по телевизору. У стариков отбирают квартиры.
Понятно. Вера Степановна, давайте не будем... Давайте, спасибо большое. Значит, не будем пересказывать содержание федеральных, да, телепрограмм, их все знают. Тут есть две позиции. Первая, значит, вот заполонили, понаехали тут. В общем, если короче сформулировать вопрос, понаехали.
Да.
Понаехали. Анна, Вера Степановна, вы, видимо, не были, я подозреваю, не были в городе Нью-Йорк или не были в городе Лондон. Там понаехало, вы себе не представляете. И там тоже есть преступный элемент. Подозреваю, что даже и грузинский. Русский есть точно, да? Всякие есть. Пакистанский есть, пуэрториканский преступный элемент, польский, ирландский. Но избави Боже, если однажды мэр Нью-Йорка Джулиани скажет что-нибудь вроде «понаехали тут», или в связи с тем, что какой-нибудь пуэрториканец крышует какое-нибудь казино, начнется зачистка пуэрториканцев на улицах Нью-Йорка, не будет этого Джулиани через сутки. Понимаете? Значит, Вера Степановна, это два вопроса разных. Первый – преступный элемент, который действительно присутствует в большом количестве в Москве, как во всяком мегаполисе. На этот случай есть милиция, которую мы с вами, Вера Степановна, содержим. Непонятно зачем. Которая вспоминает про этот преступный элемент, только когда из Кремля дали отмашку ловить грузин, или ловить молдаван, или ловить еще кого-нибудь. Милиция это должна это делать круглосуточно, невзирая на форму кепки. Понимаете? Значит, она этого не делает. Второе, Вера Степановна, я вам хотел заметить. Не говорите, пожалуйста, нам, русским. Вот кроме вас есть еще какое-то количество русских. Не все они думают так, как вы. Давайте вы будете говорить: «Я, Вера Степановна, думаю так». А я буду говорить: «Я, Виктор Анатольевич, думаю иначе». И мы с вами будем разговаривать.
Знаете,
не от имени
Виктор
русского народа.
Видите, Вера Степановна, видимо, целый день сидит у телевизора и смотрит, и верит то, что ей показывают. А что ей делать?
Ей переключиться на канал «Домашний» и посмотреть кино с вами, mm-hmm, в главной роли. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Москвы звоню.
Здрасте.
Глубокое удовольствие слышать Софико. Спасибо.
Кто бы сомневался.
Да, ну кто бы сомневался, ну вот выскочила. Вы знаете, я хочу сказать вот что. Значит, вот то, что касается того, что сейчас происходит, у этого действительно есть глубокие корни. Причем десятилетия, столетия, наверное. Потому что кто попадает вот в эти подлые сети, кто виноват в том, что происходит у нас? Я хочу напомнить, я недавно прочитала вещь, которую совершенно никогда не знала, что в конце 19 века, 90-е годы, генерал-губернатор Москвы издал указ о депортации евреев из Москвы.
Угу.
И это все было на евреи, они не все могли уехать, они делали очень такую смешную и хитрую вещь. Они ночью садились в поезд, их приходили забирать ночами,
угу,
жандармы. Они садились в поезд,
да,
ночевали в поезде, а приезжали утром в Москву.
Да.
Так вот у этого у всего есть очень глубокие корни. И это зависит не от народа, а это зависит от того, кто натравливает народ.
Ну, разумеется.
Понимаете, вот
разумеется.
Это простая такая вещь. А я хочу напомнить вот этой...
Вера
Степановна, Подмосковье, которая звонила, женщина, что во время войны в национальностях не разбирались.
Да.
И головы клали свои, и жизни, и грузины, и армяне, и евреи, и наши союзники, американцы, и англичане,
да,
и среднеазиаты. все. Вот это надо помнить тоже. В то время, когда у нас сейчас за свастикой ходят.
Да.
Это первое. Вот. А второе, вот я что хотела еще сказать, что я получила большое удовольствие, потому что я считаю, что это просто акция была на днях. По российскому телевидению показали «Мимино».
Так.
Вот, вдруг. Я считаю, это что это они... просто была акция.
Они, конечно, это вот. Они начинают извиняться
да,
таким
да.
образом.
Да, это вроде так, вот, вот извините, пожалуйста, но мы тут вроде как бы ни при чем, да?
Да-да-да.
Вот. А вопрос у меня такой. Во-первых, я хочу, конечно, надеяться, что скоро увижу, ну, может, не увижу, но, во всяком случае, желаю, чтобы Софико приехала в Москву вместе со своим театром, и чтобы нормально все это было. А вопросы у меня два таких. Скажите, пожалуйста, что сейчас в вашем театре происходит и что вы играете? И второй вопрос. Вот опять же, недавно по культуре показали фильм о Сергее Параджанове. И я хотела узнать, существует ли его квартира, осталась ли она, мемориальная ли она в Тбилиси?
Спасибо за замечательный
спасибо
вопрос.
Большое. Спасибо большое. И хотите. Всех вам благ и здоровья.
Спасибо большое. Но я так коротко отвечу. К сожалению, к нашему позору. Вот это позор грузинского народа, что у нас в Тбилиси не существует музея Параджанова, не существует его квартиры. Но это не грузины виноваты, а виноваты там. Ну, продал его сын квартиру, понимаете. И мы до сих пор никак не можем что-то закупить и основать музей Параджанова. Но я вам... даю слово, если мне, в общем-то, у меня хватит времени, и жизнь мне будет немножечко еще, вот Бог мне подарит этот кусочек жизни, я обязательно сделаю так, чтобы музей Параджанова у нас был. Что касается моего маленького театра, вы знаете, мы работаем вовсю. Я счастлива, что я человек моей профессии, что мы живем не политикой, а какой-то духовностью. У нас маленький театр, и у нас 15 наименований там, разных спектаклей, пьес и все такое. Я счастлива, что мы с нашим маленьким театром, мы были и у вас в Москве, играли в Амхате у Олега Николаевича Табакова, мы были в Питере, понимаете, были в Киеве, в Одессе, ну, я уже не говорю о том, что во Франции, все такое. Нас везде принимают, любят, и я люблю вас. Что касается моего, так сказать, творческого плана с Москвой, да вряд ли сейчас что-нибудь, но я надеюсь, я обожаю Аллу Сурикову, вот, которая, значит, меня снимает, я надеюсь, что меня еще пригласят, я приеду обязательно.
С угрозой в голосе сказал Софико. Просто почти личная просьба пришла на пейджер. Софико, дорогая, как разыскать Марину Цицишвили и Софу? Я их лондонский друг, потерял с ними всякую связь, спасибо, вы прекрасны, Павел Ас из Лондона. Значит, ага. Павел, вы знаете, о ком идет речь? Вы знаете?
Я знаю, но он должен мне позвонить потом домой, чтобы я им дала телефон.
Павел, значит, давайте так, вы позвоните на студию Радио Свободы, свяжитесь с Свободой, там будет оставлен телефон Софико Михайловны. Приходилось ли вам дублировать фильмы на русский или грузинский? В каком виде попадают теперь новые фильмы из США, Франции, России на экраны Грузии? Дублируют, как раньше, в эпоху Герта, только на грузинский, или с субтитрами, или вам не до кино, спрашивает.
Нет, мне не до кино, но все равно дубляж сейчас идет на грузинском языке. Мы получаем все фильмы, и, кстати, вот самые новые, новейшие, те, которые получили сейчас Оскар последний, вот за последний год. Так что мы все видим, мы не отстаем от жизни творческой, мы видим и новое кино, и все, что творится, значит, по культуре в мире. В этом смысле мы довольны.
Есть звонок у нас еще. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела, во-первых, сказать, что наша семья очень любит Софико. А во-вторых, попросить тоже прощения. А в-третьих, я хотела сказать, что я не вижу противоречия в том, что уважаемая Софико рассказывала про это поздравление нашего президента, потому что мне кажется, там есть системность, которой Владимир Владимирович полностью принадлежит. Там есть политическая целесообразность, а уже где-то, наверное, на третьем месте личные убеждения. И вот системность как провокация, вот мне очень жаль, что население наше российское поддалось на эту провокацию.
Ну, да. То, что системные, то, что умеют неплохо считать, правда, иногда срываются, ну да, это надо отдать должное. Слушайте, какое
письмо? Знаете, вот, извините, Виктор, мне вот сейчас хочется просто зачитать письмо. Я из этого письма вам что-то
письмо
прочитала.
Коте Махарадзе.
Коте Махарадзе Путину, который он написал вот буквально в 2002 году. Вот после всего этого и после, значит, когда наступило разочарование, и вот кончает он свое письмо это такими словами. «Умоляю вас, господин президент, только вы можете разорвать этот гордиев узел. В конце концов, вы не только гражданский президент, а и верховный главнокомандующий русской армии. Возьмите и эту власть в свои руки, Владимир Владимирович. В конце концов, вы ведь офицер государственной безопасности. Грузины считали, по-прежнему считают, что нашего древнего соседа надо не бояться, а уважать. Великая Россия это вполне заслужила».
Ой.
Знаете, как... Аристотель говорил, часто цитируйте слова.
Да.
Известно, известно немногим.
Да.
Как сказала Татьяна, звонившая недавно, простые вещи. Простые вещи же.
Абсолютно.
Ничего, ничего, ничего нового, ничего вроде бы сложного. Mm-hmm. Только сообразить. Уже немножечко подходит к концу, осталась последняя минутка нашего эфира. Письмо. Помним вашего мужа и вашу маму. Желаем здоровья, ждем вас. Лариса Дмитриевна. Заметьте, она подписалась своим именем не от имени русского народа. Мне кажется, это гораздо приятнее, потому что нет, я много раз это говорил, нет никакого русского народа. Есть вот Лариса Дмитриевна, есть Татьяна, есть Степана, совершенно разные, совершенно разные. Вот совсем осталось чуть-чуть, полминутки. Скажите что-нибудь своим российским друзьям или не друзьям, просто.
Мне хочется сказать вот словами Фучика. Люди, я любил вас, будьте бдительны. И я хочу, знаете, чтобы вы знали, люди, не верьте тюльпанам. То, что вам видится и слышится из эфира, это не так. Можете приехать. Вас всех здесь ждет ласка, любовь. Обильное грузинское застолье и очень вкусное настоящее вино, поверьте.
О!
И даже боржоми, даже боржоми.
На этой замечательной оптимистической ноте мы заканчиваем встречу с Софиком Михайловной Чеврели. В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои Оскар Уайльд и Альфред Дуглас. Затем обозрение новейшей музыкальной истории с рассказом о творчестве Пола Саймона и Арта Гарфанкела. Во второй половине часа путешествие по советской кухне в программе «Колобок». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». Гость Радио Свобода социолог Леонид Седов. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. Софико Михайлович Урели, народная артистка Грузии, народная артистка Армении. Продюсеры программы в Москве Дмитрий Налитов, в Тбилиси Гоча Лежава. Мы благодарим сотрудников Бюро Радио Свобода в Тбилиси за то, что они любезно согласились предоставить нам свою студию для проведения этой программы. Всем спасибо. Все свободны.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.